Продолжаем выпуск «Поверх барьеров» и предлагаем вашему вниманию беседу о русском книгоиздательстве в Израиле. Наш гость – историк книги, эссеист, издатель Леонид Юниверк, бывший москвич, последние почти 30 лет живущий в Иерусалиме. Мой собеседник – выпускник Московского полиграфического института. Защитил кандидатскую диссертацию по теме «История издательской и книготорговой деятельности Иосифа Кнебеля». Через 15 лет он издал ее в Иерусалиме отдельной очень красивой монографией. 15 лет подряд Леонид Юниверк работал в отделе редких книг Ленинской библиотеки, где стал в 83 году одним из создателей музея книги. С 90 года Юниверк – репатриант. Леонид, русский книжный Израиль. Есть такой феномен?
Есть. Причем первые издания на русском языке еще появились в начале 20 века. И позже постепенно они развивались. Развивались таким образом. Вначале это была паломническая литература для приезжих христиан, допустим, из России. Затем это была литература авторская, авторские издания. Писатель, писавший по-русски и живший в Палестине тогдашний, и писал, и хотел видеть книгу на русском языке, и поэтому он шел в типографию и издавал. Как таковых издательств еще не было.
А в каких городах были типографии?
В основном это Иерусалим, Тель-Авив, иногда в Хайфе. Вот в основном три города.
А распространялись эти книги где?
Распространялись в основном именно в этих городах и распространялись, потому что это самые такие были густонаселенные города, и в них процент русскоязычных жителей был достаточно высок.
Леонид, а кто-нибудь из сегодняшних наших слушателей может знать, опознать на слух какие-то имена из тех довоенных, скажем, авторов? Стал ли кто-то знаменитостью из них?
В то время, пожалуй, еще не было таких авторов, которых знала бы вся русскоязычная община, которая постепенно только набирала силу и количественно росла. Тогда это были отдельные, может быть, только если говорить о Жаботинском, которого все-таки издавали. Понятно, его все знали. Ну, вот это, пожалуй, наиболее крупная и личность, и имя. Издавались книги по истории Израиля на русском языке для тех, кто приезжал и постепенно знакомился. Но расцвет начался после первой алии, то есть после того, как репатрианты 70-х годов приехали в Израиль уже тогда и постепенно стали появляться профессиональные издательства, потому что потребность в книгоиздании явно была налицо. Но еще больше профессионализировались и издательства, и рынок книготорговой русской книги тогда, когда появилась алия 90-х годов, с которой я и приехал в 90-м году. И, собственно, был одним из тех, кто участвовал во всех этих книжных делах. Вначале я работал в редакции «Краткой еврейской энциклопедии» на русском языке, 11-томная энциклопедия. Затем в 2000 году, вернее, в 1997 году я зарегистрировал издательство свое.
Как оно называется?
«Филобиблон». И с тех пор я стал работать по заказам авторов и постепенно начал уже издавать то, что я бы сам хотел, то есть как бы инициировал издание, которое я же и оплачивал или находил деньги. Это, например, для пятитомного издания альманахов «Иерусалимский библиофил». Вот это такое наиболее серьезное издание, где как раз и появилась впервые рубрика «Русское книжное дело в Израиле».
Трудно находить деньги на такие толстые книги, я видел эти, и благодаря вам я счастливый обладатель этих альманахов. Трудно ли находить деньги на это?
Поначалу как-то было более-менее несложно, потому что все хотели, чтобы такие альманахи были своего рода путеводителями в русском книжном мире в Израиле, и находились организации, которые давали хотя бы какую-то часть на типографию. Но остальное там я брал на себя, как подготовку подготовку книги самой, ее форматирование, верстку, оформление и так далее, и поиски авторов, составительства. И вначале это было достаточно узкоизраильское издание, буквально первый, может быть, том, а потом стали присоединяться авторы из русскоязычной диаспоры всего мира, особенно, конечно, из России, Москва, Петербург в первую очередь, и это издание превратилось в такое международное. Вот последний пятый выпуск вышел в 2015 году.
А деньги-то как? Вы сказали, поначалу это было достаточно легко, а теперь?
Ну, теперь я просто стал издавать за свой счет и небольшую часть.
Поздравляю вас.
Да, небольшую часть, последние два выпуска, мне помогал Национальный союз библиофилов, членом которого я являюсь и который возглавляет Михаил Всеславинский, нынешний председатель комитета по печати и массовым коммуникациям.
Будущего. России.
России. И это как бы тоже международная организация, хотя находится в Москве ее центр, штаб. Будучи сам серьезным большим библиофилом, Михаил Всеславинский, в общем, с пониманием отнесся к этому изданию, и среди авторов там более десятка членов Национального союза библиофилов, в основном из России.
Что же собой представляет книжный рынок или читательский рынок? Это, в общем, невозможно совсем уж разделить, да, эти понятия. Книжно-читательский рынок Израиля. Много ли в Израиле читателей? В России, знаете, создается такое впечатление, да, все в Израиль уехали, или книжники, или в Америку, там, или куда сейчас уезжают, в Германию. Знаете, как это с шариковыми ручками? У всех пропадают шариковые ручки, но где же они концентрируются? Вот есть такой миф, что все читатели в Израиле. Это так или нет?
Надеюсь, что Россия богата талантами и писателями, и читателями особенно, поэтому, конечно, все, безусловно, не переехали, но значительная часть таких настоящих библиофилов, книголюбов, они действительно находятся в Израиле, и поэтому первое время, особенно в 90-е годы, очень много было русских книжных магазинов, которые в основном пополнялись из российских книжных запасов, новинок и так далее. Специально, в общем, все было отработано, система, склады, где привозили эти книги, потом небольшие магазины брали с этих складов книги и у себя в городках продавали, в городах, городах.
Это ситуация начала 90-х?
Это начало 90-х. До этого в 70-е годы были отдельные очишки магазинов, ну, буквально по 2-3 на крупный город. Тель-Авив, Иерусалим, Хайфа. Вот в три города, где было по 2-3 небольших магазина в 70-е годы. А уже в 90-е годы это было просто в каждом городе, это было по десятку, а то и в Иерусалиме было, может быть, до 20 магазинов, также в Тель-Авиве там и так далее. Но с развитием интернета все это как бы поубавилось, и количество издательств, и количество книжных магазинов. И сейчас, конечно, картина в этом смысле несравнима с началом 90-х. Если там в Иерусалиме есть, там, допустим, 5 книжных магазинов, в Тель-Авиве, допустим, может быть, 7, включая там один большой букинистический, который, к сожалению, тоже уже готов свернуться. Многое продается по интернету из книг, поэтому посещение снизилось очень. Ну и потом читающая публика постарела. Молодежь, которая идет за нами, наши дети, внуки, мало кто из них все-таки обращается к русской книге на русском языке. Все уже освоили иврит и больше читают на иврите, английском, естественно, тоже.
Но эта картина похожая, сходная во всех странах, это совершенно понятно. Да. А чем отличается русский книжный Израиль от других стран, от других мест, где любят и читают русскую книгу? Что есть в Израиле такого, чего нет больше нигде?
Я думаю, что прежде всего, на мой взгляд, уровень авторский в Израиле достаточно велик, и, пожалуй, я не знаю, там, ну, может быть, в Германии есть тоже ряд очень крупных писателей русскоязычных, в Америке, хотя и не так много. Но и Германия, и Америка – огромные страны, и они люди рассредоточены по этим городам. И поэтому общинная жизнь там, конечно, гораздо менее богата, чем у нас. Например, у нас все концентрируется и в Иерусалиме, Тель-Авиве и Хайфе. Вот три крупные города. Немного в Бейершеве. В Иерусалиме это, как говорится, такой центр общинной жизни, прежде всего потому, что там существует уже 25 лет библиотека, русская библиотека, Иерусалимская русская библиотека, которую возглавляет Клара Эльберт, ее основательница, бывшая московская библиотека. И там очень престижно провести презентации, какие-то интересные вечера, приезжающая публика, там, писательская или художническая, они считают своим долгом выступить в библиотеке. Там есть своя аудитория, хороший большой зал, конференц-зал, примерно на 100 мест. И там это буквально ежедневно происходит мероприятие, в которое собирается вот эта наша интеллектуальная публика. Ну и презентации, вы знаете, книги выходят в разных городах, там авторы живут, печатаются в разных городах, в типографиях, издательствах, и они за месяц, два, а то и за три заказывают себе очередь выступить в этой библиотеке. Понимаете? Не всем городам повезло иметь такую Клару Эльберт, как у нас, поэтому у них уровень общинной жизни гораздо ниже. Даже в том же Тель-Авиве, хотя все газеты основные там, журналистов много, есть и писатели, и все. Но все это, вот, как всегда, зависит от личности.
А расскажите, пожалуйста, о знаменитом Иерусалимском клубе библиофилов, о котором я много слышал, но, увы, еще никогда не побывал.
Ну, мы надеемся. Я вас всегда приглашаю, но пока вы не добрались до нас. Клуб этот мне посчастливилось организовать в январе 93-го года.
То есть, собственно говоря, скоро юбилей, 25 лет.
25 лет. В январе будет 25-летие клуба. Проведено около 300 заседаний. Каждый последний четверг месяца у нас заседание. Съезжаются со всего Израиля любители книги и библиофилы, потому что второго такого клуба нет. И вышли два выпуска хроники заседаний. Первые 100 заседаний, вторые. Ну вот я жду, когда будет 300-е заседание, выпущу еще один уже по третью сотню. Надо сказать, там выступило, наверное, за все время, там около 300 человек. При этом не только израильтяне, но и приезжие из Петербурга, Москвы, Америки. Главный издатель «Либерти» приезжал к нам, тоже выступал.
Вы имеете в виду Илью Левкова?
Левкова, Илья Левков выступал, да. Но заседание, надо сказать, было особенное. По инициативе упомянутого ранее Михаила Всеславинского было проведено совместное заседание московского клуба «Библиофильский улей». Это клуб при Национальном союзе библиофилов. И нашего клуба. И это было 27 октября прошлого года. Приехала делегация, 10 человек из Москвы, специально выступить. Ну, задержались еще, конечно, на несколько дней, чтобы посмотреть Израиль. Но главная цель была вот проведение этого заседания. Было очень торжественно, очень интересно. И это, как говорится, первое в истории вот такое совместное заседание российского и израильского клубов.
Прямо клуб четырех коней.
Не говорите.
На волнах Радио Свобода выпуск «Поверх барьеров». Русский книжный Израиль. Мой собеседник – историк книги, эссеист и издатель Леонид Юниверк. Вы не случайно, по-видимому, назвали свое собственное издательство «Филобиблон», то есть «Книголюб» в переводе. Ну, известно, что была такая знаменитая книжечка «Филобиблона» Ричарда де Берри, насколько я понимаю.
Совершенно верно.
За которой очень много гонялись в свое время в Советском Союзе. Она такая миниатюрная, изящная, была издана в середине 70-х годов. Что же это у вас за издательство? Что вы в этом «Библоне Фило»?
Как я уже упоминал, поначалу это издательство выполняло заказы авторов, которые приехали из России и хотели издать то ли стихи, то ли прозу, то ли воспоминания и так далее. Так продолжалось несколько лет до 99-го года. В 99-м году было 200-летие со дня рождения Пушкина. И в это время в Иерусалиме жил известный московский художник Юрий Иванов. Он узнал о клубе, стал посещать клуб. Мы подружились и решили вместе, вдвоем, выпустить издание, посвященное вот этому замечательному событию. Исходя из того, что будем ли мы здравствовать в 225-летие, мы не знали. Следующий такой серьезный юбилей. И поэтому решили выпустить книжечку небольшую. Назвали мы ее «Золотые дни, золотые ночи». Это сборник куртуазной лирики Пушкина. Юрий – блестящий рисовальщик. Пушкина он иллюстрировал в Москве бесчетное количество раз. У него даже есть наборчик открыток «Юность Пушкина» с его рисунками, который я и приобрел в свое время, еще не будучи с ним знаком. И вот мы так решили, что будем делать. Я сказал: «Юра, одно условие, что все выбираешь ты. Всегда ты, когда работал с издательствами, тебе всегда диктовали. Тебе заказывали, говорили, над тобой кто-то стоял, говорит, что надо сделать и так далее. Вот сейчас выбери сам, что бы ты хотел иллюстрировать из Пушкина вот по такой куртуазной тематике. Любовь, дружба, женщина и так далее». То он сразу согласился с большим удовольствием и сделал ряд блестящих иллюстраций пером, тушь-перо, который просто восхитительно совершенно. То есть у него более 200 книг проиллюстрировано, но я считаю, что это одна из лучших его работ, потому что она была раскована, она была от души сделана, по его велению души и так далее. И мы сделали два варианта. Один такой народный, тоненький, 40 страничек всего сборничек. Черно-белые рисунки на кремовой бумаге в обложке. А второй вариант, 50 экземпляров, мы сделали в переплете, бархатном переплете, с золотом тиснение. И он от руки раскрасил все эти иллюстрации в два цвета акварелью. Получилось необычайно красивое и изящное издание, да еще в суперобложке. Вот это издание мы повезли в подарок крупнейшим пушкинским музеям. Пушкинский музей в Намойке и Пушкинский музей в Москве. И подарили. Я ездил конкретно вот в 2000 году и такие подарки им сделал. И в отдел редких книг библиотеки Ленина. Сейчас, вы знаете, Российская государственная библиотека. И в отдел редких книг нашей национальной библиотеки в Иерусалиме. И вот, вернувшись, буквально через месяц-два мы получаем сертификат и медали Международного пушкинского общества, центр которого в Нью-Йорке, с благодарностью за эту книгу, за подарки и так далее. И, в общем, как-то так неожиданно, мы совершенно ни на что не рассчитывали, просто хотели, чтобы эта книжка была в этих дорогих для нас местах. И эта книга стала первым художественным изданием моим, как издательским проектом, художественным именно. И мне это как-то показалось очень близким, и мне хотелось это продолжить.
Я процитирую фрагмент воспоминаний Леонида Гиневерга из иллюстрированного каталога издательству «Фила Библон» «20 лет». Отдельно, пишет Леонид Гиневерг, хочу остановиться на той ответственности, которая возлагалась на меня при подготовке книги, посвященной Иосифу Кнебелю. Как известно, он всегда стремился к максимальному художественному и качественному книгоизданию. Следуя за ним, при подготовке макета книги я частенько заглядывал в имеющиеся у меня подлинные кнебелевские издания, особенно в серию монографий «Русские художники». В частности, я заимствовал оттуда вид концевых текстовых полос, глав в виде уменьшающихся к низу трапеций. И еще один прием, использованный Кнебелем в упомянутой серии, показался мне важным и принципиальным. В каждой из монографий, посвященных художникам, лучшие их произведения печатались в цвете и наклеивались на темно-серые плотные паспорту, вплетенные затем в книжный блок. Репродукции остальных работ, вошедших в книгу, печатались в черно-белом варианте вместе с текстом. Будь у меня в то время достаточно средств, я бы последовал этому примеру, выделил бы наиболее значимые издания через их обложки, переплеты или иллюстрации и поместил бы на сером фоне по всему книжному блоку. Однако это удалось сделать только в конце книги на вклейке для 13 цветных репродукций. Остальные десятки репродукций и документальных фотографий были размещены на отдельных страницах в черно-белом воспроизведении, но как бы в стилизованных рамках и серых паспорту. То есть мне хотелось подчеркнуть значимость издательского наследия, будь то произведения книжного искусства или документальные свидетельства архивного характера. Не скрою, что в определенной степени это возвеличивание издателя и его труда, продолжает Леонид Юниверк, было ответом на безобразно изданные монографии в серии «Деятели книги», вышедшие в московском издательстве «Книга» в 70-80-е годы. Казалось бы, где, как не в профильном издательстве, воздать должное труду делателей книги? Но нет. Предпочтение отдавалось произведениям известных писателей. Их оформлению и качеству полиграфического исполнения уделялось особое внимание вплоть до шикарно изданных миниатюрных изданий. А низкокачественная бумага и серые безликие фотографии – это все, чем издательство могло отблагодарить верных рыцарей российского книжного дела. Это послужило главной причиной того, что я отказался от публикации моей монографии о Кнебеле в издательстве «Книга». Она была уже принята в план на 91-й год. И слава богу, что отказался. Выход в свет моей монографии произвел определенное впечатление и на израильских русскоязычных издателей и читателей, так как здесь, за редким исключением, было не принято много внимания уделять внешнему и внутреннему художественному облику книги. Для меня же это было нормой, которой хотелось следовать и в дальнейшем. Вот почему я начинаю отчет своей издательской деятельности именно с этой книги. Надо отметить, что вскоре после выпуска в свет монографии о Кнебеле ко мне стали обращаться первые авторы, успевшие познакомиться с ней у кого-то из моих друзей и приятелей, которым я подарил книгу. Изустная молва и первое издание, ставшее моей визитной карточкой, заменили рекламные объявления, к которым я никогда не прибегал. Это была цитата из каталога издательству «Фила Библон 20 лет». Леонид Юниверк продолжает рассказывать.
И вот параллельно с этими заказными изданиями, которые давали мне возможность и семейный бюджет поддерживать, с одной стороны, с другой стороны, что-то я откладывал для этих художественных изданий. И следующая книжка, это была «Гай Валерий Катул. 33 стихотворения» с иллюстрациями его бывшего однокашника Зелия Смехова. Они оба кончали Суриковский художественный институт. Кстати, Юрий сейчас уже несколько лет возглавляет мастерскую книжного искусства при этом институте. Он вернулся в 2000 году и продолжает свою работу уже там. Но мы с ним дружеские отношения наши сохраняются. И даже творческие. Мы сделали вот «Катула», который потребовал потом второе издание, потому что быстро разошлось. Затем я сделал «Античная эротическая поэзия» со вступительной статьей и короткими биографическими справками старшего внука Маршака Алексея Спиранского. А рисунки сделал его сводный брат Петр Воскресенский, москвич. И, как нам кажется, это первое издание, которое иллюстрирует адекватно эту довольно свободную лирику, такой посвященной эротике, где иллюстрации соответствуют содержанию, в отличие от многих советских и даже нынешних российских изданий, где по-прежнему продолжают помещать вазы старинные, значит, с какими-то там иллюстрациями, не иллюстрациями, а рисунками соответствующими, останки былых зданий и так далее. То есть откровенно вот посвятить тому, о чем пишут, этого пока я не видел в российских изданиях. Далее, значит, появилась книга, которая нам особенно дорога. Это Осип Мандельштам «Времена года в жизни и поэзии», где мы впервые попробовали все-таки проиллюстрировать ряд стихотворений Мандельштама. Это сделала художница Ителла Масбаум. Она была очень хорошо принята членами Мандельштамовского общества российского. И закупили даже 25 экземпляров для того, чтобы раздать своим членам. А потом я познакомился через того же Юрия Иванова с его ученицей, молодой художницей Софьей Карауловой-Каре, которая буквально 2 года назад закончила Суриковский институт, мастерскую книжного искусства. Собственно говоря, Юра мне однажды сказал, вот, говорит, обрати внимание, у нас сейчас висят на выставке работы «Малый диплом» студентов 4-го курса. И вот у этой Софьи, говорит, замечательная работа, иллюстрации к венецианским стихам Иосифа Бродского. Я приехал в институт его, как раз я был в Москве в это время, и посмотрел, и мне очень понравилось. И тогда я предложил нам встретиться с этой Софьей, он меня познакомил, и родилась книжечка, которая она просто была счастлива, что нам удалось вместе что-то сделать. И вообще студентка 4-го курса получила полноценное издание. И потом мы почувствовали, что эта молодая художница действительно всерьез интересуется и хочет посвятить себя книжной графике поэтов Серебряного века или таких поэтов-последователей поэтов Серебряного века, как там Ахмадулина, допустим, тот же Бродский, то есть поэтов, которые иллюстрировать довольно сложно из-за их такой поэтики, не вполне фигуральной. Мы сделали уже ее дипломная работа была стихи, цикл Беллы Ахмадулиной к Тарусскому циклу. Ее стихов, и здесь совершенно, помимо замечательных рисунков, иллюстраций Таруса самой, замечательные портреты Беллы Ахмадулиной, просто блестящие. И курировал, помимо Юрия Иванова, муж Беллы Ахмадулиной, как известно, Борис Асафович Миссерер, сам художник профессиональный, которому, в общем, очень понравилось то, что делает эта молодая художница. И вот с его благословения Юринова сделал этот сборник. И, наконец, уже вне связи с институтом и ее проектами институтскими мы заказали ей книжку Бориса Пастернака, его стихи, посвященные, мы его словно назвали, железнодорожная тема. Много поездок в поезде, и в связи с этими поездками, и лирика его, которая замечательно обобщила в вступительной статье израильский филолог Ирина Калинковицкая.
Историк книги, эссеист и издатель Леонид Юниверг в передаче «Русский книжный Израиль». И на этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров», который на волнах «Радио Свобода» подготовили режиссер Александр Аркадьев и редактор Иван Толстой.